Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, празднующий и торжествующий светлое Христово воскресение, воспоминает одно удивительное евангельское событие, о котором мы сегодня, не только, впрочем, сегодня, но и за всяким совершением водосвятия слышим, по крайней мере, начальные слова сегодняшнего литургийного евангельского благовестия о том, что в Иерусалиме была так называемая овчья купель, которая имела 5 крытых ходов. И эта купель имела особое значение в том смысле, что в этой овчьей, именно отсюда и берется наименование этого храмового, как бы, предназначения этой купели, потому что жертвенных овец, приводящих для жертвоприношения в Иерусалимский храм, прежде омывали в этой купели. Затем эти овцы, эти жертвенные животные по ветхозаветному закону, по ветхозаветному обряду приносились в жертву Господеви. И вот именно здесь, поскольку самые воды этой овчьей купели были действительно освящены и святы прежде всего тем человеческим стремлением, чтобы посвящаемое Богу действительно было святынею от сердца приносимого. Поэтому Господь в этом месте явил и являл неоднократно дивные свои знамения милосердия и человеколюбия, поскольку евангелист об этом нам сегодня свидетельствует, что раз в год ангел Господень входил в воды этой овчьей купели и возмущал эти воды. То есть эти воды, вода в этой купели, она как бы вскипала, она бурлила. И тот, кто первым способен был войти в эти кипящие, бурлящие воды овчьей купели, получал исцеление от любого недуга, каким бы ни был бы он одержим. И здесь, как мы об этом сегодня слышали в евангельском благовестии, среди множества нищих, коллег, убогих, хромых, сухих, чающих движение воды, был некий человек, который 38 лет лежал у этой овечьей купели в надежде, что когда-нибудь ему станет возможным войти в эти бурлящие воды этой овчьей купели с тем, чтобы получить то, на что надеяться невозможно в принципе, поскольку он был расслабленным, он был парализованным, и он единым перстом двигнуть не способен был, но все же ждал все эти годы, почти что полвека, почти что жизнь человеческую, чаял, что, быть может, когда-нибудь он способен будет войти в эти бурлящие, освященные ангелом Божиим воды купели. Но годы проходили, и его надежда никак не осуществлялась и не сбывалась. Потому что, как он сам скажет нашему Господу, который, умилосердившись над этим несчастным, расслабленным, спросил его, желал ли бы он быть исцеленным, получил ответ, что, конечно, бы желал бы этого. И это составляет чаяние и смысл всего его человеческого существования. Но не имеет человека, который мог бы ему помочь в этом. В какой-то степени нам это очень понятно. Но если бы мы с вами были бы на месте даже не этого человека, а тех, которые прослышали о чудесном месте, которое являет дивные и неизреченные вспомоществования Божие, разве мы с вами думали бы о ком-то другом, а не о самих себе? Не о самих ли себе, конечно же, бы мы вряд ли стали бы на месте того самого искомого человека, о котором говорил расслабленный, что не имеет такового, кто взял бы и помог бы ему войти, или хотя бы быть в силу его расслабленности и недвижимости, хотя бы брошенным в эту купель. Но нет человека, который бы заботился бы прежде всего о другом, нежели о самом себе. Вот как раз это два момента, на которых мне хотелось бы обратить ваше внимание, прежде чем перейти к самому главному и основному размышлению сегодняшнего евангельского дня. Первое – это то, что не было никого, кто мог бы хоть как-то сострадать и сопереживать этому человеку. Мы, конечно же, научены соболезновать, сопереживать человеку в той или иной его нужде, скорби и болезни. Но вместе с тем, этот человек сам об этом говорит и свидетельствует, что за все это время не было ни одного человеческого существа, которое способно было бы помочь ему в том, чтобы получить ему исцеление. Второе, на что обзорно мне хотелось бы обратить ваше внимание, о чем, собственно говоря, было и сказано, и что проистекает из первого размышления и рассуждения, это то, что если бы каждый из нас был бы настолько уверен, что его готовность помочь ближнему человеку прежде всего дарует ему самому неизреченное благо, то наверняка бы он бы способен был бы, уступив ему свою очередь, позволить войти в эту купель. И тогда уж Господь, который чудотворит и милосердствует, наверняка бы не оставил и того, кто поспешил бы свою очередь уступить тому, кто не имел бы никакой физической возможности самому это сделать. Это действительно так. Когда человека, говорит свидетель Иоанн Златоуст, когда человек помогает другому человеку, он не столько ему самому помогает, сколько помогает самому себе. Потому что любое благодеяние, осуществляемое кому бы то ни было, в какой бы ни было нужде, оно прежде всего обращается к самому дарападателю, к тому, кто это благодеяние осуществляет. Но мы, к сожалению, об этом забываем и об этом не думаем, и хотим первыми насладиться, первыми войти в радость Господа своего, забывая о том, что рядом с нами находятся люди, которые не способны были бы без нашей помощи этого осуществить, если бы мы были бы чуткими, если бы мы были бы жертвенными, то наверняка бы Господь не оставил бы и нас, а быть может, правильнее было бы сказать, в первую очередь нас бы облагодетельствовал за то, что мы позволили другому человеку, нуждающемуся в нашей помощи, приблизиться к благодати Христовой. Вот это два момента, на которых мне хотелось бы, повторяю, обзорно обратить ваше внимание. И, наконец, третье, то, о чем наверняка прежде всего подобало бы сегодня говорить, позволим себе на эту тему сегодня размышлять и рассуждать. Это то, когда Господь, мы все слышали эти слова сегодня за литургией, когда Господь исцелил этого человека отнюдь не при помощи бурлящих и вскипающих вод этой силаамской купели, этой овчьей купели, а прежде всего действием своей божественной всемогущей власти и воли. Господь исцеляет этого несчастного, расслабленного и дарует ему то, на что он надеяться не смел. И когда этот человек восстал от своего, казалось бы, смертоносного 38-летнего одра немощи и болезни, Господь предупреждает его и говорит ему: «Иди и больше не греши, чтобы с тобою чего худшего не произошло». Мы можем задаться вопросом, что может быть хуже того состояния, в котором находился этот несчастный, парализованный, лежащий в этом беспомощном, недвижимом состоянии в течение 38 лет. Каждый из нас знает ответ на этот вопрос. Страшнее человеческих страданий является мука вечная, адские страдания, которые неминуемо могут ожидать каждого из нас ради нашей беспечности, ради нашего нерадения, ради нашего неверия, ради нашего жестокосердия, ради нашего грехолюбия и прочих средств, которые отдаляют нас от единства с Господом. И именно об этом мне хотелось бы сегодня более подробно сказать не только вам, но прежде всего самому себе, потому что не раскаянность сердца неизбывно и непременно влечет человека в вечную муку и вечное страдание. И если мы с вами очень часто вспоминаем слова апостола Павла, который говорит в послании к Коринфянам о том, что Бог уготовил любящим то, любящим его то, о чем око не видело, чего ухо не слышало, что на сердце человеку не приходило, то сегодня, смея и некое дерзновение возыметь, мы можем перефразировать эти слова и с точностью да наоборот сказать о том, что ожидает нераскаянного грешника, каковым может оказаться, не дай Бог, каждый из нас. Именно эти же слова о том, что око того не видело, и ухо того не слышало, и на сердце то не приходило, что каждый из нас своими грехами, своими беззакониями, своей нераскаянностью и своим грехолюбием уготовляет себе в вечности. Мы живем беспечно, живем легкомысленно, абсолютно не задумываясь о том, что дни, как говорит тот же самый апостол Павел, лукавы суть, они сочтены для каждого из нас. И пускай эти дни будут наполняться в целые десятилетия еще последующей жизни кого-то из нас, но в любом случае и эти несчастные годы и десятилетия сочтены для каждого из нас. И единый Бог ведает и знает, когда наступит то страшное испытание, самая главная встреча в жизни каждого человека, которая непременно произойдет, и мы с вами предстанем пред страшным, неумытным, неумолимым судилищем Христовым. Так вот, обратимся к тем спасительным словам, которые Господь обращает к этому расслабленному, некогда расслабленному, Господом исцеленному человеку: «Иди и больше не греши, чтобы с тобою чего худшего не произошло». Покаяние – это то средство, которое способно даровать человеку небо. Покаяние – это то, что способно человеку дать в наследие Царствие Небесное. И нет другого иного лекарства, врачевства, нежели покаяние. Конечно же, тема мною затронутая, или вернее сказать, затронутая сегодняшним евангельским благовествованием, настолько необъемна, настолько велика, что не способна даже в самом пространном и продолжительном рассуждении охватить всецело это спасительное делание, Богом нам прещедро даруемое. И вместе с тем мы коснемся хотя бы основных моментов того, чему каждый из нас призван. Мы знаем с вами, об этом очень часто говорим, что именно евангельская проповедь в устах Иоанна Крестителя, самого нашего Господа и Иисуса Христа и его божественных учеников начиналось именно этими глаголами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Потому что без покаяния невозможно стать гражданином неба и войти в обители небесные. И покаяние – это не просто, как иногда нам кажется, просто возможность подойти на исповедь и поделиться со священником какими-то своими внутренними, глубоко личными переживаниями. Покаяние – это делание всей жизни и лишь небольшой узкой частью, наверное, очень важной и даже основной частью этого целожизненного делания является то, о чем я упомянул. Это таинство покаяния, когда мы подходим к священнику и свидетельствуем о совершенных нами беззакониях и грехах. Но, к сожалению, в нашем сознании очень часто утрируется и искажается понимание того, чем является покаяние и исповедь как таковая. Иногда некоторые из нас думают, что исповедь – это возможность выговориться, поделиться своими скорбями, какими-то жизненными невзгодами. То есть мы приходим и начинаем разговаривать со священником о своей жизни. Но это, уверяю вас, никакого отношения к покаянию, по крайней мере в том смысле, который мы сегодня в этом разговоре усваиваем, этому понятию нет и быть не может. Иногда люди подходят на исповедь и начинают просто, как им кажется, скрупулезно, просто буквально, просто до самых каких-то ничтожных мелочей говорить о каких-то своих жизненных проблемах, даже если это и греховные проблемы. И человек кажется, если он что-нибудь упустит из этого перечня бесконечного, то, конечно же, его исповедь совершенно не состоится. И Бог, конечно же, не простит ему грехов. И вот здесь заключается какое-то тотальное заблуждение. Бог не бухгалтер, который подсчитывает все наши проступки, и не жандарм, который хочет за каждое нарушение того или иного его закона тут же обрушить на нас свой гнев и свое наказание. Это, в конце концов, не инвентаризация, которую мы производим по отношению к своей душе. Это состояние покаяния должно наполнять всю нашу жизнь. Всегда покаяние – это не только, повторяю, перечень своих недостатков и грехов на исповеди. Покаяние – это прежде всего состояние души. Это наши отношения с ближним. Это наши взаимоотношения с Богом. Это наше отношение к милосердию, состраданию. Это все является покаянием. Все сферы нашей человеческой жизни должны быть пронизаны именно покаянием. Покаянием в том, что мы далеко не соответствуем тому, кем мы с вами должны быть, кем мы призваны с вами быть, насколько мы ущербны в тех призваниях, которым призывает каждого из нас Господь. О чем бы с вами мы ни говорили, как бы мы себя ни идентифицировали и ни называли, каждый из нас является отцом или матерью. Каждый из нас является дочерью или сыном. Каждый из нас является братом или сестрой. Каждый из нас является другом или подругой, мужем, женой и так далее. То есть нас с вами окружают человеческие отношения. Так вот, насколько я соответствую тому призванию, в котором я нахожусь? Насколько я любящий, милующий, справедливый, заботящийся отец, или я небрежный, ленивый и не исполняющий того, к чему я призван? И по отношению к каждому из тех призваний, которые каждый из нас с вами несет, мы можем испытать свою совесть и увидеть, а через это ужаснуться, как бесконечно далеки мы от того, какими мы должны быть в нашей повседневной жизни. Очень часто можно увидеть, вернусь к тому, о чем уже было сказано, когда на исповедь человек приходит и буквально приносит какую-нибудь, знаете, общую тетрадь, убористую, исписанную какими-то своими там недостатками и грехами. Начинаешь листать ее, уже прежде увидев даже вот эту, как бы, этот талмуд, с позволения сказать, и начинаешь, и ужасаешь, и думаешь, сколько же времени сейчас уйдет, и о чем думает человек, когда он подходит к священнику, он крадет время и самого священника. А самое главное, даже не священника, а тех людей, которые в очереди стоят и которые вынуждены ждать того, когда священник прочитает все эти исписанные с двух сторон убористым почерком грехи и недостатки. А начинаешь читать, и вдруг вспоминаешь о том, что ты где-то уже читал, это читал неоднократно. Да как же, есть замечательная книга, да, «Опыт построения исповеди отца Иоанна, отца архимандрита Иоанна Крестьянкина». Думаю, что тут слово в слово написано. И человек говорит: вы знаете, это вот точно про меня написано. Милый мой, это вовсе не про тебя написано. Это духовный опыт этого великого старца. Это он видел свои грехи так, а не ты взял и бессовестно переписал их от руки. Зачем ты переписывал? Только времени терял. Взял бы книжку и отдал бы ее священнику и попросил его прочитать за тебя. Но это не твое личное покаяние. Там нет и слова твоего личного покаяния. Тебе показалось, что это про тебя. Ты должен пережить это, осознать, увидеть, более того, ужаснуться того кошмара, который ты творишь в своей жизни. Это касается и меня, и вас. Это всех нас касается. То есть грех нужно пережить в себе. Почему мы говорим, что жертва Богу дух сокрушен? Не просто какое-то бездумное перечисление тех или иных недостатков, да, называется покаяние, а прежде всего сокрушение своего сердца, причастие своего сердца к тому, о чем мы говорим. И поэтому не нужно размышлять на исповеди о своих каких-то, знаете, там, я не знаю, прилогах и помыслах. Мы должны, конечно, это не значит, что мы не должны каяться в помыслах греховных, грязных, скверных, смрадных и так далее. К сожалению, таковыми полны все помыслы, умы и сознание почти всех людей. Мы должны начать не с этого, а начать с того, чтобы выкорчевывать те глыбы страстей, которые вросли в наше сердце, и без которых мы совершенно не способны расстаться и не хотим расставаться. Мы формально поисповедовались, заставив священника прочитать все наши вот все эти вот чудо писанины. А потом ничего ведь не изменилось в нашей жизни ровным счетом. Мы через месяц приходим с точно такой же тетрадкой и опять то же самое говорим. Но, к сожалению, мы действительно столь уже подвержены греху, что мы не способны избавиться от него собственными силами. Но это никак не означает, что теперь мы не должны ничего не делать для того, чтобы исправить себя. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что есть три условия не быть погибшим. То есть первое, и самое трудное, не греши. То есть, но это не про нас с вами. Второе, грешишь, кайся. Но здесь как-то более или менее мы можем себя угадывать и узнавать. Все-таки мы нуждаемся в покаянии. Как бы я сейчас сурово об этом не сказал перед так сказать, вот, да, до этого. Все-таки мы, каждый из нас испытывает глубокую потребность в покаянии. Это не преувеличение. Это действительно внутреннее. Просто, может быть, есть, повторяю, некоторые искажения, неправильное понимание того, чем является покаяние. К слову говоря, покаяние исповедь должна быть но просто предельно краткой. Мы должны уже с вами не рассусоливать и не вдаваться в какие-то тонкости и подробности того, почему это произошло. Кроме всего прочего, действительно тоже очень важный момент. Там начинаем как бы некий контекст, как бы предъявлять священнику. Вы знаете, я сделал то-то, потому что вот произошло то-то и то-то и то-то, меня вынудили, я был вынужден. Начинаем подряд всех осуждать, и через это мы не то чтобы даже не каемся, мы еще больше согрешаем, когда с таким так называемым покаянием приступаем к исповеди. Это глубочайшее заблуждение. А если не можем каяться, продолжает святитель Иоанн Златоуст, тогда терпи те скорби, которые Господь тебе посылает безропотно, как терпел их этот расслабленный, лежащий 38 лет у купели Силаамской. Лежи и не ропщи, будь в расслаблении, если ты не можешь не грешить или не можешь каяться так, чтобы грех победить. Тогда те скорби и болезни, которые являются следствием нашей греховной жизни, принимай без ропота и с благодарностью Богу. Вот тогда действительно можно надеяться на спасение. И еще мне хотелось бы два таких небольших совета, что ли, дать. Ну, и вам, и себе. Когда мы говорим, хорошо, все это мы понимаем, но мы много раз об этом слышали, сами читали и все прочее, размышляли об этом, как, что нам делать, чтобы не возвращаться к тем грехам, в которых мы уже исповедовались. Как нам поступить? Преподобный батюшка Серафим Саровский говорит нам очень простые, но очень точные слова. Для этого необходима решимость к тому, чтобы более к этому не возвращаться. Мне хотелось бы просто упомянуть об одном человеке. Мне этот опыт очень был близок, и не знаю, насколько он способен был войти вглубь моей жизни, но, по крайней мере, для меня это было убедительно. Вот мы с вами не можем с вами как бы вот расстаться с одной очень привычной, поверхностной страстью. Все, к сожалению, осуждение, сплетничество. Мы ни о чем другом порой говорить даже не можем. Нас даже, в общем-то, ничего другого не объединяет в наших разговорах, кроме того, что мы перемываем друг другу косточки, что мы осуждаем и бесконечно там мы выявляем недостатки друг друга. Так вот, человек, о котором мне хотелось бы сказать, был действительно неким примером в том, как можно постараться избежать. Не тотчас же, не сразу, повторяю и хочу предостеречь, что невозможно, даже испытав некое вдохновение от услышанного, прочитанного, какой-то благодати Божией, коснувшейся нашего сердца, и скажем, да, действительно, так это меня впечатлило, что теперь, с сегодняшнего дня, я точно грешить не буду. Дай Бог, чтобы это было так. Но, к сожалению, все возвращается на свои места, и мы становимся прежними. Этот мимолетный восторг и восхищение тоже, к сожалению, очень быстро нас оставляет. Мы теряем его и возвращаемся к привычному и повседневному. Поэтому вот замахиваться на все, чтобы в нашей жизни изменилось мгновенно, наверное, будет слегка самонадеянно. Но хотя бы частично, хотя бы по неким таким вот поступенчато, возможно бороться с грехом, возможно и должно бороться с грехом. Так вот, пример был таков. Этот человек однажды сказал, что я дал себе слово никогда не осуждать своего начальника. Вот с этого я начал пытаться не осуждать других людей. Просто не осуждать начальника. И все разговоры, которые в моем присутствии велись по отношению к нему, я не прерывал, потому что такое, чтобы перебивать других и других, как бы другим это запрещать. Это, в конце концов, личное дело каждого человека. Но я в этих разговорах участвовать не буду. Я их не буду поддерживать. Я просто буду молчать. Или буду говорить о том, что я вижу хорошего в этом человеке. И это действенно. Или, например, есть такая постыдная для сегодняшнего дня очень распространенная страсть. Она, впрочем, во все времена была постыдной. Всегда она как-то имела место быть. Но об этом очень как-то трудно говорить людям даже на исповеди. Сейчас время разнузданного разврата и распущенности. Причем все средства массовой информации – это навязывают, это телевизор. А интернет – это такое болото, ведь кто этого не знает? Человек даже по работе, как вот сейчас очень многие люди вынуждены, так сказать, вот просто пользоваться услугами этой сферы информационной. И он просто неизбежно как бы вот проникает в эту некую такую запретную зону, которая в свою очередь начинает такую мерзостью, такую скверную одолевать человека, что весьма и весьма немногие удерживаются, чтобы не полюбопытствовать от тем, а что там вот мне предлагают здесь. А ну-ка, я только одним глазком посмотрю. Больше я, конечно же, смотреть не буду. Но это самообман. И тот, кто идет на поводу у этой страсти, ему предлагается еще более глубинные мерзости, как болото, которое засасывает и влечет вглубь себя человека наивного и легкомысленного. Прекрасно все здесь присутствующие понимают, о чем идет речь. Мне хотелось бы вспомнить замечательные слова святителя Иоанна Златоустова. Кстати, вот он в одной из его многочисленные проповеди на эту тему, на тему целомудрия, и вот он, эта мысль бесконечно звучит в его поучениях. И вот он однажды говорит, потому что в его время тоже все эти мерзости были, они были менее доступны, чем сейчас. У каждого сейчас есть в кармане телефон, который может просто послужить средством для какого-нибудь, какой-то скверны и омерзения. Казалось бы, какой важный такой вот как бы предмет, да, так сказать, но он, ему сопутствует столько гадостей и мерзостей. То есть враг, он не оставляет человека без своего внимания. Вот в то время, во время Златоуста, эти соблазны тоже существовали, просто более, так как бы, минимизированы были. Но однако же был так называемый античный театр, куда люди ходили и видели всевозможные мерзости, которые откровенно им демонстрировались. Так вот, Иоанн Златоуст говорит по поводу тех, которые смотрят и глазеют вот во все эти скверны. Он говорит, ты лучше, обратите внимание, какой экспрессивностью он это говорит. Он говорит, ты лучше навозом измажь свое лицо, чем будешь пялиться на все эти, на всю эту срамоту, грязью помажь свои глаза, чтобы не видеть. Ты лучше грязь обоняй и навоз пред своим взором смотри, чем то, на что ты, чем ты пленяешься и чем, на что ты смотришь. Как ты, говорит Златоуст, после всего этого, насмотревших всех этих мерзостей, будешь в глаза своей жене смотреть? Не стыдно ли тебе будет просто даже видеть ее перед своим взором? Вот отсюда, говорит он, и разрушаются семьи. Отсюда и разрушаются человеческие отношения. Так вот, мы ведь можем начать с малого. Не позволить себе хотя бы смотреть то, что нам навязчиво предлагает враг рода человеческого. То есть начать с малого. Борьбу с грехом. И если мы с Божьей помощью решимся на это, то Господь дарует нам силы перестать быть в том тотальном, гибельном, смертоносном расслаблении, о котором сегодня мы с вами слышали в евангельском повествовании. Что и Господь нам ради нашего усердия, стремления и желания более не возвращаться к грехам, скажет, иди и больше не греши, чтобы из того, чего худшего, не произошло. И мы восстанем от одра расслабленности, грехолюбия и беззакония, и исполнения воли человека-убийцы из кони дьявола. И сердце наше исполнится радостью, любовью и способно будет вместить в себя вместо той скверны и грязи, которой оно полно и наполнено, воссияет светом Христовым, радостью, любовью и соделает нас причастниками вечной жизни и радости небесной, которую Бог уготовил всем нам прежде создания мира, яко благо человека любит самим.